Некоторые сидят ни за первым, ни за вторым столами. Однако имеется и третий стол, за которым пиршествуют самые почтенные гости. Думаю, что за этим столом восседает больше князей, королей, лордов и прочих толстосумов, чем за другими столами сатаны. Это стол пиршества называют столом мирских забот.
«Хорошо», — говорит некий человек. «Мне не нравятся распутники и моты. Вот возьмите моего старшего сына. Я всю жизнь выбивался из сил, экономя деньги, а этот парень не собирается заниматься делом. Он стал отъявленным распутником. Я рад, что сегодня с кафедры пастор обличил его грех. Что касается меня, то у меня все в порядке. Я не дам и гроша за человека самоправедного. К самоправедности я не имею никакого отношения. Не думаю я ни в коей мере и о спасении добрыми делами. Мне одно важно знать. Падают или повышаются процентные ставки? Каковы возможности сулит та или иная сделка? Вот и все. Больше мне ничего не надо».
Ах, мирские, плотские, суетные люди! Я читал об одном из вас. Этот одевался в порфиру и виссон и каждый день блистательно пиршествовал. Вы не знаете, что с ним произошло? А следует знать, поскольку тот же самый конец ожидает и вас. Конец его пиршества будет концом и вашего пиршества. Если ваш Бог — этот мир, то будьте уверены, что вам предстоит пройти путь, исполненный горечи. Итак, за этим столом собрались мирские люди, живущие для своей выгоды. Сатана подает вам полную чашу. «Итак, сэр, — говорит он, — вы начинаете дело. Не забивайте голову заботами о высокой нравственности, старомодной чести и религиозных выдумках. Гребите деньги лопатой, обогащайтесь как можно быстрее, делайте деньги по возможности честно, а если по-честному невозможно, все равно делайте. Вот вам дано игристое вино. Ну, теперь у меня всего вдоволь, мои мечты исполнились, говорит человек. Это, подаваемое первым, лучшее вино пиршества человека приземленного, суетного, поглощенного земными интересами. И многие из вас искушаются завистью такому человеку. «О, если бы я так мог», — говорит кто-то из вас. «Но я далеко не такой жулик, как этот. Я не могу орудовать его методами. Моя вера связывает меня по рукам. Однако же, как он быстро разбогател! О, вот бы мне преуспевать, как он!» «Ну, брат мой, не суди прежде времени. Вскоре подадут второй бокал, огромный и тошнотворный глоток забот. Этот человек разбогател, но всякий, желающий разбогатеть, искушается и попадает в капкан. Богатство, добытое нечестным путем или растраченное впустую, или припрятанное, оборачивается раком. Этот рак в действительности пожирает не золото и серебро, но разъедает, оскверняет душу человека. Оскверненная же душа есть самое ужасное из того, что может иметь человек. Вы только посмотрите на этого корыстолюбца. Какие заботы тяготят его сердце! Недалеко от въезда в его поместье живет одна бедная старушка. Она живет на жалкое, нищенское пособие, но говорит: «Слава Богу, мне хватает». Она никогда не ропщет на жизнь, не интересуется, на что ее похоронят. У нее великое приобретение, она благочестива и довольна. Она сладко спит на подушке довольства и веры. А вот этот безумец с кучей золота несчастен, поскольку он, так уж случилось, уронил шестипенсовик, идя по улице. А может, он несчастен потому, что его попросили внести дополнительный взнос в благотворительный фонд, на что он, скрипя сердцем, согласился в присутствии друга. Вскоре на столе появится еще одна чаша. В ней налито вино алчности и зависти. Многим предстоит испить из нее. Господи, спаси нас от ее пламенных капель. Один великий американский проповедник сказал так. Алчность плодит страдания. Вид здания лучше нашего, платье не по карману, драгоценности, которых нам не носить, величественный экипаж. Все это гадючий выводок жадных мыслей, которые досаждают тем, кому хочется стать богаче. Алчный человек жаждет наслаждений, но ему становится грустно при встрече с истинной радостью жизни. Радость мира — это его горе, поскольку счастье ближних не принадлежит ему. Несомненно, Бог гнушается таковым. Бог видит его сердце, пещеру отвратительными птицами и проворными рептилиями, и ненавидит его обитателей. Жизнь для алчного человека — это кошмар, и Бог велит ему бороться с жадностью. Мамона может устроить из сердца алчного дворец, а наслаждение устроит там шумное веселье, похожее на пиршество в гробнице. Когда человек становится алчным, все его для него теряет цену. Он кричит «давай, давай, давай», так же кричит несчастный больной в лихорадке «пить, пить, пить». Вы даете ему пить, он пьет, но жажда неутолима. Она становится еще сильнее. Подобно ненасытной утробе, алчные кричат «давай, давай, давай». Алчный человек, как в буйном помешательстве, стремится ухватить в свои руки весь мир и в то же время презирает все то, что уже имеет. Это проклятие, от которого многие умирают. Некоторые умирали с мешком золота в руках и со страдальческой миной на лице, поскольку не могли утащить свое имение с собою в гроб, не могли унести свое богатство в мир иной. Но вот вам подают еще одну чашу. Ричард Бакстер и превосходные проповедники прошлых веков любили изображать скряг и любостяжателей в центре ада и представляли картину, в которой мамона льет расплавленное золото таковым в глотку. «Вот вам», — приговаривает бес с насмешкой, «вы этого хотели? Получайте теперь, пейте, пейте, пейте». И льется, льется, льется расплавленное золото. Я не буду, однако, предаваться никаким ужасным фантазиям, но, однако, мне известно точно. Тот, кто существует в этом мире только для себя, обязательно погибнет. Тот, кто прикипает сердцем к земному, не роет глубоко, он построил дом свой на песке, и пойдет дождь, и разольются реки, и подуют ветры, и устремятся на дом тот, и будет падение его великое. Однако лучшее вино в начале, затем хуже и хуже, а на десерт наихудшее из вин — ярость Божья. Четвертый стол установлен в весьма укромном углу, подальше от глаз. Он предназначен для тайных грешников. Но и здесь соблюдается то же правило. За тем столом в уютном полумраке я вижу сидящего молодого человека и сатану, который прислуживает ему. Вот он бесшумно, чтобы никто не увидел, подходит к юноше и предлагает первую чашу. О, сколь сладостно вино! Это вино тайного греха! Воды краденные сладки, и утаенный хлеб приятен. Как приятно на вкус это лакомство, съеденное в полном одиночестве. Оно просто тает во рту. Что может сравниться с этим? Это первая чаша, после которой сатана подает другую, вино нечистой совести. Глаза человека открылись. Он восклицает: «Ах, что я натворил! Что я наделал!» восклицает наш Ахан. «Первая чаша, которую ты принес мне, показалась мне слитком золота и прекрасной сенарской одеждой. И я подумал, о, я должен получить это. Теперь же я думаю, что мне делать? Куда спрятать мой грех? Надо копать. Да, копать поглубже, глубже ада, иначе не скрыть грех». Мрачный распорядитель пиршества предлагает массивный кубок, до краев наполненный какой-то смесью черного цвета. Тайный грешник покорно принимает эту смесь, потому что боится, что грех его откроется. Он лишен покоя и счастья. Он не может отделаться от гнетущего страха. Он боится, что грех его вот-вот обнаружится. Он видит во сне, что кто-то приходит за ним. Он слышит голос, который говорит ему: «А я обо всем знаю и расскажу всем». Он думает, возможно, что известие о грехе, который сотворен в тайне, дойдет до его друзей. О том узнает его отец, и мать будет знать об этом. Да, может быть, и его врач, рассказывая о несчастьях, выболтает его несчастную тайну. Такой человек не знает покоя. Он только и делает, что боится попасться. Он походит на должника, о котором я читал когда-то. Задолжав много денег, тот боялся, что помощники шерифа ищут его. И вот однажды, зацепившись рукавом за частокол, он сказал: «О, дайте мне пройти, я спешу, я заплачу вам завтра». Несчастному показалось, что его поймали. В таком положении оказывается тайно грешащий человек. Он потерял покой, находясь в постоянном страхе разоблачения. И вот, в конце концов, разоблачение наступает. Оно неизбежно. Это последняя чаша, которую придется выпить еще при жизни. Будьте уверены, грех найдет вас. Какие безобразные сцены происходят в наших городских судах, когда людей заставляют выпить последнюю чашу разоблачения. Человек, который вел собрание верующих, человек, которого почитали святым, в конце концов разоблачен. Что говорит о нем судья и что будет говорить мир? Над ним потешаются, над ним издеваются, над ним насмехаются всюду и везде. Но, предположим, он был столь хитер, что прожил жизнь без разоблачений, хотя думаю, что это почти невозможно. Какую чашу он примет, когда предстанет, наконец, пред судом Божьим? Приведи его, тюремщик. Ужасный надзиратель адской темницы, выведи заключенного. Его выводят. Собрался весь мир. Встаньте, сэр. «Разве вы не исповедали веру? Разве не думал о вас всякий, что вы истинный верующий?» Он хранит молчание, но из громадной толпы кричат: «Мы так и думали!» Открывается книга, читают о его делах. Все как на ладони, преступление за преступлением. «Вы слышите свист?» Праведные негодуют, выступают против человека, обманувшего их. Он жил среди них, как волк в овечьей шкуре. О, как страшно пережить презрение всей вселенной! Праведный переживет презрение грешных, но для грешного пережить подобный позор будет ужаснейшим из наказаний после вечного гнева Всевышнего, который и является, не буду напоминать, последней чашей ужасного пиршества дьявола, которую тайный грешник отныне будет принимать всегда и во веки веков. Остановлюсь на этом, но лишь за тем, чтобы с новой силой просить вас не упускать ни слова из того, что я говорю, если это имеет хотя бы малейшее касательство до любого из моих слушателей. Я прошу вас, мужи и братья, если вы ныне едите тучное и пьете сладкое на сатанинском пиршестве, остановитесь и подумайте о том конце, который ожидает вас. Сеющий в плоть свою от плоти пожинает тление, а сеющий в дух от духа пожинает жизнь вечную. А теперь я хочу ввести вас в дом, построенный Спасителем, где Он принимает Своих возлюбленных. Приходите и садитесь с нами за стол для пиршества, ниспосланного Христом свыше. Он не угощает Своих детей на манер князя тьмы,
первой чашей, которую подает нам Христос, очень часто бывает чаша горечи. Это не лучшее вино. И возлюбленным детям своим, искупленным им, у которых нет ничего, кроме слов утешения, Иисус подает чашу бедности и страданий. И Он побуждает детей своих пить эту чашу до тех пор, пока они не скажут: «Ты пресытил нас горечью, напоил нас полынью». С этого начинает Христос. Сначала худшее вино. Сначала сержант дает новобранцу шиллинг, а затем отправляется с ним в поход, а там и в бой. Христос никого и никогда не привлекает таким образом. С этого начинает Христос. Сначала худшее вино. Сначала сержант дает новобранцу шиллинг, а затем отправляется с ним в поход, а там и в бой. Христос никогда и никого не привлекает таким образом. Он не стремится приобретать учеников добрым вином. Вначале Иисус поступает с нами довольно сурово. Многие, ставшие Его детьми, признают, что первое вино, подаваемое за Господним столом, было горько. Этим вином были горе, несчастье, бедность и лишение. В былое время, когда лучшие из народа Божьего сидели за этим столом, Господь имел обыкновение подавать худшее. И Его любимые ученики жили не в лучших условиях, они терпели недостаток и скорби. Мир ненавидел их, они были притесняемы и гонимы. Тем не менее, они продолжали пить из чаши, исполненной горечи. Но смею вас уверить, впоследствии Иисус подал им всем чаши с лучшим вином. После чаши страданий подается чаша утешения. И как же сладостна эта чаша! Гонимые имели право и честь принять чашу блаженства после болезни и боли. Я сам могу засвидетельствовать, что говорил своему господину: «Ты хорошее вино сберег доселе». Это вино было таким сладким и душистым, что вкус его совершенно удалил вкус горечи, и я сказал: «Воистину, горечь этой немощи уже в прошлом, ибо Господь мой открылся мне и дал свое лучшее вино». Помните, возлюбленные, лучшее вино подается Христом в последнюю очередь. Народ Божий убеждается в этом всякий день. Бедному человеку пришло время умирать. Господин его подавал ему чашу бедности, но теперь он более не пьет из этой чаши. Он богат благословениями. Он принимал из чаши болезни. Делать этого ему теперь больше не надо. Ему подавали чашу гонений, но теперь он прославлен вместе со своим Господом и сидит с ним на его престоле. Лучшее явилось ему в последнюю очередь во внешних обстоятельствах. Рассказывают о двух мучениках, однажды преданных сожжению на костре в местечке Стратфорд-Лебоу. Один из них был хром, другой слеп. И когда их привязали к столбу, хромой взял свой костыль, забросил вниз и сказал другому: «Не стоит унывать, брат мой. Это горькое снадобье должно исцелить нас. Не пройдет и часа, а я уже не буду хромать, и тебя никогда уже не назовут слепым». Воистину радости после неприятностей. Порой я думаю, что чадо Божье весьма походит на участников крестовых походов. Отправившимся в крестовый поход за сотни миль от дома, приходилось бороться с врагами на протяжении многих месяцев, попадать в различные опасные ситуации. Быть может, вы помните исторический рассказ о воинстве герцога Булонского. Когда перед крестоносцами открылся вид на Иерусалим, они спрыгнули с коней и, хлопая в ладоши, восклицали: «О, Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим!» Они забыли обо всех тяготах изнурительного похода, обо всех ранах, ведь перед ними открылась панорама самого Иерусалима. Таким же будет последнее восклицание святого: «О, Иерусалим, Иерусалим, Иерусалим!»
когда всякое горе и всякая бедность и всякая болезнь исчезнут навеки, и он благословится бессмертием.
Худое вино.
Худое, сказал я? Нет, чаша горечи убрана, и святому подано лучшее вино, и он уже видит себя вовеки прославленным со Христом Иисусом. Теперь разместимся за столом внутреннего опыта. Вино в первой чаше, которую Христос подает своим детям, сидящим за этим столом, столь горько, что, по всей видимости, человеку не дано описать этого. Это чаша с вином осуждения. Это черная чаша, исполненная сильнейшей горечи. Апостол Павел, пригубив из нее, ослеп на 3 дня. Он осознал свой грех, и это совершенно одолело его. Он мог лишь предать душу свою посту и молитве. Только тогда, когда он испил из другой чаши, пелена спала с его глаз. «Я пригубил из этой чаши, дети Божьи, и думал, что Иисус был врагом мне, но вскоре он подал мне чашу со сладким вином, чашу своей любви и прощения, исполненную пурпуром его драгоценной крови. О, вкус того вина я вспоминаю до сего часа, ибо вкус его, как вкус славного вина ливанского, что хранилось в бочке много лет. Разве вы не помните, что после того, как вы выпили чашу страданий, явился вам Иисус и показал пронзенные руки свои и бок, говоря: «О грешник, я умер за тебя и предал себя ради тебя. Веруешь ли в меня?» Разве вы не помните, как вы уверовали и сделали глоток, и поверили больше, и сделали еще один глоток, еще больший, и сказали: «Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек, и благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля». Аминь и аминь. Ибо он сокрушил врата медные и вереи железные сломил, и угнетенных отпустил на свободу. С тех пор славный господин ваш говорил вам: «Друг, пересядь выше», и сажал вас на лучшее место в лучших горницах, и подавал вам лучшие чаши. Сегодня я не собираюсь говорить вам о чашах вина, которые вы употребили. Сегодня утром известная вам супруга из песни Соломона восполнит недостатки моей проповеди. Она пила вино из ароматных гранатовых яблок. Так же и вы, в те возвышенные и блаженные моменты, когда имели общение с Отцом и с Его Сыном Иисусом Христом. Но погодите немного. Лучшего вина Он еще не подал вам. Вскоре подойдете к берегам Иордана, и тогда примите от древнего вина царства, того вина, что было разлито еще во время сотворения мира. Вы знаете, как Джон Буньян описывает землю, пограничную с долиной смерти. Он описывает ее как землю хорошую и пространную, где текут молоко и мед, где ангелы навещают святых и приносят виноградные кисти из виноградников енгетских. Где же вы теперь? В море любви и жизни, и счастья, и бессмертия. О, Иисус, Иисус, Иисус! Ты воистину сохранил это лучшее вино до сих пор. Господь мой, я видел тебя в субботний день, но здесь вечная суббота. Я встречал тебя в собрании, и теперь я с тобой в собрании вечном. О, мой Владыка! Я верил в твои обетования, и здесь они все исполнились. Я благословлял тебя за милости свыше, но здесь нечто большее, чем все милости на земле. Ты воистину даровал мне благодать, теперь ты даровал мне славу. Ты был мне некогда щитом и опорою, но теперь ты мое светило. Я в твоей деснице, где изобилие вечной радости. Ты сохранил для меня свое лучшее вино. Все мое лучшее в прошлом — ничто по сравнению с нынешним. И самое последнее, ибо у нас нет времени, я мог бы проповедовать на эту тему всю неделю. Стол общения, за которым обязаны сидеть дети Божьи. Первая чаша, из которой они должны пить там, чаша общения со Христом в Его страданиях. Если вы желаете занять место за столом общения со Христом, прежде примите вина из Голгофской чаши. Христиане, ваши головы должны быть увенчаны терновым венцом. Ваши руки должны быть пронзенными, я не имею в виду гвозди, говорю в переносном смысле, ибо вы должны быть сораспяты Христу. Мы должны страдать с Ним, иначе нам не царствовать с Ним. Прежде мы должны потрудиться с Ним. Мы должны вкусить вина, которое Отец подал Ему пить, иначе нам не перейти к лучшему на этом пиршестве. Вкусив от вина Его страданий и продолжая принимать этот напиток, мы должны вкусить от чаши с вином трудов Его. Мы обязаны креститься Его крещением. Мы должны служить душам и соучаствовать таковым вместе с Ним в этом служении, спасении грешников. И тогда Он подаст нам из чаши Его почестей в грядущем.